Но хочу, чтобы мы сейчас, хотя коротко, порассуждали над ним стихом Священного Писания, будем читать еще другие места, в Евангелии Иоанна, в 16 главе. Откройте, пожалуйста, это 123 страница, один стих, 33 стих. Господь говорит так: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Прежде чем говорить на тему «Божий мир» и продолжить потом, если Господь позволит, хочу обратить внимание, что здесь это слово несколько раз употребляется и в разных значениях. С одной стороны, Господь сказал, что во мне будете иметь мир. С другой стороны, говорит, что в мире будете иметь скорбь, но во Христе мы никак не можем иметь скорбь. Итак, о чем же здесь речь? Вы знаете, я уже об этом говорил, но напоминаю в связи с темой этой проповеди, что слово «мир» употребляется в нескольких значениях. Мир – это греховная среда, это та атмосфера, где царствует дьявол, и Господь здесь, что касается вот этой греховной среды, когда-то сказал, когда приближалось время его распятия, и пришли воины Иуда, и Господь сказал такие слова: «Вот идет князь мира, но во мне не имеет ничего». Это был князь мира, дьявол, но он не мог ухватиться за Иисуса, потому что Иисус прожил жизнь без греха. Слово «мир» мы употребляем тогда, когда говорим о вселенной, природе, растительный мир, животный мир. И этот мир сотворен Богом. Но Господь этот мир, имеется в виду природу, тоже нам дал. Но здесь говорит о чем-то другом. Он говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Третье значение слова «мир» – это отсутствие вражды. Это состояние, в которое приходят народы, тогда, когда они воевали, а потом они заключают мир, соглашение, отказываются воевать. Или люди враждовали друг с другом, а потом говорят: давай мировую заключим. Самое, на мой взгляд, ценное, важное, из чего все остальное протекает, это четвертое значение мира, как покой, внутренний, душевный покой, тот мир, который только Бог может дать. И вот эти два последних выражения слова «мир», они взаимосвязаны, братья мои и сестры. Человек, с одной стороны, наполненный миром, он не будет конфликтовать, враждовать. И наоборот, если приходит в состояние примирения, то ему хочется быть наполненным и миром. Но что важно, что мир сам по себе может быть достигнут в результате переговоров, в результате компромисса, в результате каких-то соглашений, но такой мир все-таки ненадежный, нестабильный, очень, скажем так, хрупкий мир. Мне же хочется, чтобы мы понуждались в мире, в таком мире, который никогда от нас не уйдет. И этот мир дает нам Господь. «Сие сказал я вам», слышите, «чтобы вы имели во мне мир». Он сразу предупреждает учеников. Он говорит: в жизни, в другом мире, в этой атмосфере вы будете иметь скорбь, будете иметь переживания, трудности. Испытания будут приходить к вам, но мужайтесь. Будьте тверды, непоколебимы. Почему? Потому что, говорит, я победил. Вот этот греховный мир я победил. И ту победу, которую одержал Иисус Христос в этом значении хлебопреломления, в этом значении нашего приобщения, нашего причастия, победа, одержанная Иисусом Христом, нам принадлежит также по праву. Ибо через Иисуса Христа и мы победили, если мы во Христе. Он предлагает нам эту победу, Он предлагает нам свое благословение, Он предлагает нам свой мир. Я верю, что это слово сегодня касается определенных сердец, определенных людей. Может быть, мы уже здесь, находясь, скажем так, несколько успокоились, умиротворились, но вот выйдем, окунемся опять в суету, в бег нашей жизни, и опять нас что-то будет беспокоить, тревожить, напрягать. Божий мир приносит покой. Божий мир приносит удивительное чувство радости, уверенности безопасности, спокойствия. Начинается этот мир с того, что человек получает мир с Богом. Вообще, почему люди беспокоятся? Чем вызвано их волнение? Иногда они сами не знают, почему. Есть люди, я думаю, вы это замечали, вот попадает кто-то из людей, скажем, в компанию, в коллектив, и все, всех заводит. Но он сам такой, весь нервный, весь раздражительный, весь на иголках, и он не может, чтобы другого. И смотришь одно мгновение, и уже все буквально заведенные. А есть люди, которые излучают собой некий оптимизм, спокойствие, уверенность. Даже неверующие люди имеют такой характер. Когда человек приходит к Богу, мы рождаемся свыше, у нас появляется новый дух. Мы возрождаемся. Слово «возрождение» значит, был мертв для Бога, а жил. Что-то новое пришло. Но, будучи внутри, в духе, спасенным, мы остаемся в этой же плоти, а эта плоть, к сожалению, не меняется так быстро. Старый компьютер, хотя и новую программу туда вставляют, а он старый. Говорит, все равно, как-то там выражают молодые, не включается, что-то там тянет. Вот эта природа нуждается в том, чтобы она была распята. Наша человеческая плоть нуждается в том, чтобы она была порабощена. Это процесс и времени, и сил. Иногда мы столько бьемся над собой. Господи, как принести этот плод? Плод мира, быть мирным человеком. А не получается. Дорогие мои друзья, я хочу вместе с вами и сегодня, и может быть чуть позже еще, посмотреть и увидеть, и осознать, и принять. Апостол Павел говорит следующие слова во второй главе. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которые называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». И дальше. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею и закон заповедей и учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким». Здесь, в этом отрывке, Павел показывает, что сделал Иисус, что сделала его жертва, что сделал крест, что сделала его кровь. Во-первых, Господь примирил нас с Небесным Отцом. Упразднена, удалена, разрушена, стоявшая посреди преграды, мы уже слышали, завеса разодрана. Интересно, археологи нашли при раскопках таблички. Они были, очевидно, повешены там, на стенах храма. Я считал, что нашлась такая, где было написано, что туземцам или язычникам вход запрещен. И если они ступят дальше, то они несут ответственность за дальнейшую жизнь, так как их неминуемая смерть ожидает. Храм состоял из многих отделов, и первый отдел – это был двор язычников. Дальше уже был даже двор женщин, они могли дальше вступать, но язычники даже туда не могли подступиться. И вот люди, не принадлежавшие к израильскому народу, так Бог усмотрел. Бог взял этот народ, с ними заключил завет. Он сказал: «Я вас введу, я вас признаю, я с вами заключаю завет». Это было Божье провидение, Божий промысел. Это не значит, что другие люди были хуже. В этом проявилась благодать, что Бог с одним народом, с таким, надо сказать, непослушным, с таким впадающим в грех, но он заключил завет. А другие были лишены. И вот Павел говорит этим людям, лишенным, вот вспомните, кем вы были. Это очень важно понять, для того, чтобы иметь чувство мира, спокойствия, оглянуться назад, вспомнить, где ты был. Далеко не каждый родился в христианской семье, но если родился в христианской семье, ведь все равно нужно пережить личное общение, личную встречу с Господом. Автоматически мы не становимся христианами, потому что мы родились, где отец, христианин или мать. Еще ничего это не значит. Итак, вы, говорит, были язычники по плоти. Язычники – люди, так характеризовались все жившие в то время, либо это были иудеи, это был Божий народ, либо язычники, все остальные, не знающие Бога. И иудеи называли их необрезанными, потому что сами были обрезаны физическим обрезанием над мужчинами, над мужским полом делали такой акт, а все остальные презрительно именовались необрезанные. Они были без Христа. Видите, фактически все-таки Израиль жил ожиданием Мессии, слово «Христос» – Мессия, помазанника. Они ждали, те ничего не ждали. Они были отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании. Они не были в завете. Они не имели надежды. Это слово особенное. Когда я так размышлял, подумал, вот как плохо жить людям, когда у них нет надежды. Это не жизнь, это существование. Ведь у каждого из нас есть какая-то надежда. У людей, не знающих Бога, но есть какая-то надежда, что завтрашний день принесет, может быть, лучший день будет. Что-то устроится. Держись. А держаться-то не за что. Послушай, дорогой мой друг, а если ты не знаешь Бога, держаться не за что. Есть только одна надежда. Есть только один источник упования. Надежда моя, Господь. Псалмопевец восклицает и говорит, «Ты, надежда моя, Господи Божий, упование мое от юности моей». Надежда Израилева, есть такое выражение в Библии. Господь надежда. И все остальное настолько призрачно. Вы можете сами себе говорить, все нормально, но ведь сами вы понимаете, это ненормально. Призрачно, надежда на богатство, надежда на здоровье, надежда на людей, надежда на страну, на президента, это все призрачно. Оно проходит, здоровье уходит, деньги теряют значение. Дом ветшает, машина ломается. Президент подводит, партия подвела капитально. А люди надеялись. Как плохо быть без надежды. Но вот показывает нам здесь Дух Святой через Павла. Это были люди, не имевшие надежды. Они были как безбожники. Но тогда, когда мы однажды под Божьей благодатью открыли глаза и узнали, что есть спасение, есть Иисус, и приняли Его, что-то произошло. Произошло примирение наше с Отцом. Человек в душе своей, даже не веруя в Бога, имеет беспокойство по вопросу своей будущности. Имеет некий страх. Это хорохорятся и говорят, да ничего, если завтра меня похоронят, загляньте в душу его. Так ли уже он смел? Действительно, смерти не хотят говорить. Если бы так было приятно, то только лишь бы время там проводили. Однако нет, и не хотят, и боятся. А если и пренебрегают, недавно прочитал в газете, молодые ребята поспорили, и один сказал, я пойду ночью на кладбище, вот докажу, что я смелый. Реальный случай. Утром обнаружили его на кладбище. Сердце не выдержало. Сердце остановилось. Страх смерти – это не шутка. И неправда. Я не поверю, что люди говорят, я никого и ничего не боюсь. Люди ощущают, люди внутренне понимают. Душа человеческая, дух бессмертный говорит – задумайся, есть что-то. Просто отодвигают в сторону, заливают чем-то, заглушают этот голос. А он звучит, этот голос. А он звучит. Братья мои, сестры. И вот когда мы теперь понимаем, что для нас Бог – это недалеко находящийся где-то, что для нас Бог – это не грозный судья, это не тот, Кто будет воздавать людям за их дела своим наказанием? Это не тот, кто приготовил нам гиену огненную. А мы понимаем, что через Иисуса Христа для нас Бог стал отцом, родным, любящим отцом. Аллилуйя! Мир ваш. Это Он принес, Иисус, этот мир в наше сердце. Мы можем быть спокойны. Наше будущее в руках Господа. Господь, когда примирил с Отцом, жертва Его привела нас к примирению с другими людьми. Здесь описывается состояние язычников и иудеев. Иудеи презирали язычников, язычники были вдалеке. Писание говорит, что Христос упразднил вражду плотью Своею. Вражда, которая была между этими двумя классами людей, упразднена. И для нас, может быть, сегодня нет большого значения в этом. Мы не сталкиваемся, мы благословляем народ Израиля по Слову Божьему. Но ведь фактически Господь здесь показывает большее. Он показывает, что взаимоотношения между людьми теперь другие. Это отношение мира. Мы умиротворились, и мы не воюем, мы не враждуем. Христианин по своей природе человек мирный. Он обязательно будет излучать Божий покой, Божий мир. И отношения между людьми разных наций, сословий, положений, квалификаций не могут быть отношениями вражды. Не могут. Потому что это такое же Божье творение, как и мы. И мы смотрим на них глазами любви Божьей. Фактически, то, что совершил Господь Иисус в послании Галатам, мы читаем, что теперь во Христе Иисусе уже совершенно другое произошло. Нет ни у иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Рухнула такая мощная перегородка, такой мощный барьер, который все еще стоит в глазах других людей. Знаете ли вы, что происходит сейчас в Ираке? Кажется, американцы принесли туда демократию. Когда у людей нет мира, то демократия не может быть инструментом решения вопросов. Каждый день я в новостях слышу взрывы, 20, 30, 40 человек погибших. Каждый день. И взрывают друг друга. Одно племя против другого. Одна ветвь ислама против другой ветви ислама. Одна религия против другой религии. Потому что Христа нету. Только Христос может принести мир. Там, где Иисус Христос, там нет вражды. Я хочу сегодня сказать, что мы посмотрели другими глазами, послушайте меня, другими глазами на наших не просто родных и близких, они нам родны по крови, на людей других. Может быть, кто-то нам приносит так много беспокойства, кто-то издевается над нами. Может быть, он давно по-человечески заслуживает воздаяния, а мы призваны чем-то воздавать, не просто злом. Ты человек мира. Расширь твое сердце. Друг дорогой, я вспоминаю один такой пример. В годы Второй мировой войны во Франции погиб один солдат. Его друзья принесли, чтобы похоронить на кладбище. Это кладбище было католическим. Там священник римско-католической церкви сказал, вот ваш товарищ, который погиб, он был крещен в католической церкви? Он говорит, не знаем, наверное, нет, ничего не говорил. Если так, я не могу разрешить, чтобы он был похоронен. И друзьям ничего не оставалось, как выйти и похоронить своего сослуживца рядом с кладбищенской стеной, за кладбищем. На следующий день они пришли, чтобы еще раз отдать последний долг, последнюю честь своему товарищу. Пришли и обнаружили, что могилы нету там. Они изумленные обратились опять к этому настоятелю, и тот сказал, вы знаете, я целую ночь не спал, эту ночь я не спал. Полночи я думал о том, почему я не разрешил быть похороненным на кладбище человеку, который, возможно, не крещен в моей вере, в моем понимании. Но он умер за Францию. И вторую половину ночи я переносил ограду кладбища так, чтобы могила оказалась на кладбище, на территории кладбища. Поэтому вы и не могли увидеть, она уже здесь, внутри, за забором. Божий мир, братья и сестры, расширяет наше сердце. Расширяет так, что мы начинаем смотреть по-другому. Послушайте, рядом с вами сидящие, это самые дорогие, самые близкие люди. Не так? Это сестры наши, это братья наши. Даже если они иногда, не совсем, может быть, хорошо ведут. Иногда, как люди, что-то не так делают. Иногда они, может быть, место ваше заняли, а вы уже привыкли к этому месту, и так хорошо там. Там же оно вами подогретое уже. А тут взяла, другая села. И вы вначале, аж закипели, а потом вы посмотрели глазами Иисуса Христа и сказали: слава Богу, что она тут сидит. Я и постоять готова, правда? Только чтобы другие сидели здесь. А если взять больше? А если посмотреть на отношения людей? Фактически, человеческий ум бьется над решением проблемы, как избежать конфликтов и войн. Заключает договора, пытаются ухватиться за что-то и не знают, за что ухватиться, потому что подводят, потому что ненадежные люди. А я благодарю Господа. Я и вы знаем, за кого ухватиться. Он есть мир наш. Аллилуйя. Я хочу ухватиться за Него. Я заметил, когда я ухватываюсь, я ощущаю этот божественный мир. Он наполняет, я верю, не только мое сердце. Он наполняет сердце каждого из нас. Господь принес мир. В межнациональные отношения Он принес мир. Я сегодня утром рассказывал, моя жена привела пример такой, она знает этого человека. Он сейчас живет в Израиле, бежал когда-то с Азербайджана. Сам по национальности азербайджанец, но женился на армянке. И когда после перестройки, вы помните, начались такие большие межнациональные конфликты, я помню, в Узбекистане, как жгли людей другой нации. Такие страшные истории описывали тогда газеты. Это реально. Закавказье, Средняя Азия. Там много чего творилось. До этого времени все еще творится. Закавказье, вы же знаете. Чеченцы берут в плен людей других наций, других рас. Берут в плен, порабощают в наше время. Лишь только потому, что он не чеченец или там не дагестанец. Я благословляю всех людей, и чеченцев в том числе. Но хочу просто сказать, что без Бога невозможно. Так вот этот азербайджанец, увидев, что творят в Баку, сделал все и свою семью вовремя отправил. Сам задержался, думал, я же азербайджанец. Но, возможно, кто-то донес. Толпа мусульман проверила его паспорт и обнаружили, что там стоит запись, что он женат на армянке. И за то, что он женат на армянке, они избили его в их глазах до смерти, проломали ему череп. Бог помиловал. Но сегодня у этого человека на голове нет этой черепной кости, просто кожей затянута. Лишь только потому, что он женился на женщине другой нации. Братья мои и сестры, во Христе Иисусе, я удивился. Я понимаю, что это, возможно, не тема для нашей проповеди, но я удивился, насколько еще живучи вот эти некие националистические настроения среди наших сестер и братьев. Я не имею в виду нашей церкви, я не знаю, но среди тех, кто числится, причисляет себя христианам. Это удивительно. Это отношение к Израилю, это отношение к людям других наций, может быть, тем же среднеазиатским республикам. Это такое презрительное, чурбан ты. Как можно называть человека таким словом? Это ответственность наша. Задумайтесь. Он, Господь Иисус, есть мир наш. Удалена перегородка. Новый человек сотворен из двух, из язычников и иудеев. В конечном итоге из разных рас и наций. Господь создал нового человека. Вот здесь написано, Он в себе самом создал одного нового человека, устрояя мир. В себе самом нового. И нового — это не второго, не какого-то, скажем, вот на конвейере изготавливаются какие-то вещи, машины, предметы, и они выходят один за одним. Понятно, что другой, третий, новый выходит, но он по своей характеристике такой же, как и предыдущий. Здесь значение другого, нового, по своей сути, по своим качествам. Мы новые люди, братья мои и сестры. Амин. И будучи примирены с Богом. Вот слово «примирить» означает, что была некая враждебность, а теперь дружелюбие, а теперь привязанность. Мы не только примирены с Богом, дружелюбны к Нему, но мы и наполнены миром друг ко другу. Христианин – это мир, мирный человек. И потому Слово Божие говорит нам о том, что мы призваны благовествовать, как и Христос пришел, благовествовал мир вам дальним и близким. Поэтому мы приветствуем друг друга словами «мир вам». И я желаю, чтобы, когда вы уйдете домой, чтобы вы шли спокойными, зная, что вы имеете Божий мир. Если Господь позволит, мы посмотрим еще эту сторону Божьего мира в других аспектах. Но уже сейчас тем, кто слышит, удалите страх, беспокойство. Сами не получится. Не уйдет он сам по себе. Лишь только во Христе Иисусе ты можешь быть спокойным. Аминь. Пожалуйста, откройте Библии, имеющие с собой. Я хочу продолжить тему «Божий мир». Мы говорили в прошлый раз. Сегодня, мне кажется, как нельзя кстати, и в связи с вспоминанием смерти Господа Иисуса Христа, и хор пропел этот чудесный гимн. Итак, Евангелие Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам». Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Эти слова сказал Господь незадолго до своего отшествия, незадолго до своего перехода, до своей смерти. Когда Он начал говорить ученикам о том, что ждет Его, они очень хорошо поняли, что ждет их. Они еще не думали, до конца не представляли той агонии и страданий, которую придется перенести Иисусу, но не сразу поняли, в каком они состоянии окажутся. Ведь им было с Иисусом по-настоящему хорошо. Вообще всегда с Иисусом хорошо, правда? Но а тогда было для них особенно хорошо, потому что Он заботился. Вопросы, связанные с питанием, решал Он. С исцелением решал Он. Все проблемы Он погашал, они чувствовали себя настолько уверенными и безопасными. И вдруг Господь говорит, что Ему что-то предстоит. И сердце пришло в смущение учеников. Они начали волноваться, беспокоиться. И Господь их успокаивает и говорит, да не смущается ваше сердце. Почему? Потому что я вам оставляю мой мир. Мир мой даю вам. Если вы помните, в прошлый раз, когда я говорил на эту тему, я сегодня хочу вновь подчеркнуть эту мысль. Без Бога человек никогда не будет иметь мира, настоящего мира в своем сердце. Люди пытаются заглушить это беспокойство. Откуда вот такой всплеск там или где-то по-другому, скажем, алкоголизм, наркомания, что-то иное в других нациях. Но люди пытаются заглушить себе голос беспокойства, голос, тревожащий их, совесть иногда пробуждается, зовет. И душа человеческая, будучи, как сказал известный писатель, по своей природе христианкой, она не может успокоиться до тех пор, пока она не найдет этот мир в Боге. Мы, нашедшие мир в Боге, знаем цену этого мира и говорим «Слава тебе, Господь!». Но у меня вопрос – и рассуждение – это тот мир, который Бог дает нам. Почему мы его теряем? Почему мы порой забываем? Ведь ученикам Господь сказал: «Мир оставляю вам». Они начали смущаться. Почему приходит наше сердце в смущение, в беспокойство? Я бы назвал 4 причины, на мой взгляд, самые актуальные. Может быть, вам на сердце лягут другие. Я не думаю, что в условиях короткого времени проповеди я хвачу всю эту тему. Но первое, с чего я начну, верующие люди беспокоятся, я думаю, правильно делают, но иногда это чрезмерное беспокойство, и теряют мир от того, что они не уверены в своем спасении. Они боятся, что они не спасены. На вопрос спасения есть два взгляда, два, я бы сказал, противоречивых отношения. И тот, и другой, оба могут быть мотивированы и обоснованы Священным Писанием, потому что так Библия говорит, но истина, как всегда, где-то посередине. И нам надо понимать весь контекст Священного Писания. Итак, есть люди, есть учения, которые людей успокаивают, говорящие о том, что если однажды ты принял Иисуса Христа, если однажды ты получил спасение, ты его никогда не потеряешь. Я думаю, вы читали такую литературу, так называемое учение кальвинизма. Порой такие книги и у нас проскальзывают, и иногда наши сестры, не зная, покупают и продают автора этой литературы. Здесь кроется одна большущая опасность. Я сталкивался с такими людьми. Я сталкивался с людьми, которые стоят на позициях такого учения. Это верные Господу, преданные люди, но они своим отношением, я бы сказал, разлагают мораль других людей. Они говорят: ты не будешь отвержен, ты уже не будешь находиться в аду. Даже если ты сейчас грешишь, пьешь, куришь, прелюбодействуешь, ничего страшного получается. Ну, конечно, это не надо делать. Ну, конечно, говорит, это не совсем правильно. Ну, надо избавляться от греха. Но ты все равно спасен будешь. Ну, скажите, появляется ли мотив в человеке думать об освящении, если я и грешу, и пью, и знаю, что я буду спасен? Да зачем тогда? Слава Богу, что я спасен. Тогда ешь, душа, веселись, радуйся. Здесь, на земле, и в вечности все будет хорошо. Не жизнь, а малина. Есть другая, я бы сказал, слишком радикальная точка зрения, когда люди не уверены в своем спасении. Всю жизнь в церкви. Приняли Иисуса Христа. Стараются жить на основании Священного Писания. Соблюдают по мере своих сил Слово Божие. А сердце все еще в тревоге и в смятении, в смущении и в беспокойстве. Господи, Ты ли мой Отец? Буду ли я спасен? Вот ведь я ж человек, я допускаю согрешения. Как Ты отнесешься к этому? Братья мои и сестры, вовсе не умаляя значимости беспокойства о собственном спасении, я хочу сегодня сказать: да придет мир в ваши сердца, если вы, присутствующие здесь, находитесь в подобном состоянии. За нас заплачена цена, жертва принесена. Мы спасены, мы искуплены. Из Божьей руки никто и ничто не может похитить нас. Это Божье обетование. И, может быть, мы мало об этом говорим, чтобы поднять наш дух, чтобы действительно воодушевить, а Слово Божие воодушевляет нас. Иоанн говорит: дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Конечно же, нельзя грешить, не надо. Но если бы кто согрешил, допускается в Священном Писании, понимает Иоанн, что будет согрешение, что человек может упасть, но нужно подниматься. Если бы кто согрешил, говорит, мы имеем пред Отцом ходатая, Иисуса Христа, праведника. И дальше: Он есть умилостивление за грехи наши. Бог смотрит на нас сквозь жертву своего Сына. Если ты во Христе Иисусе, ты можешь быть абсолютно, абсолютно спокойным. Люди допускают это беспокойство от непонимания сущности и Божьей справедливости, и Божьей любви. Но Иисус Христос, отдавший свою жизнь за нас и проливший свою кровь за нас, Он даровал нам вечное спасение. И я хочу сделать такое заявление. Я думаю, что ничего нового не скажу. Для человека, приходящего к Иисусу Христу, нет такого греха, которого кровь бы Христа не смыла бы. Нет! Абсолютно нет! Вы молчите. Я знаю, что читающие Библию знают место Писания, которое говорит, что есть грех, который не прощается ни в сем веке, ни в будущем. Но если человек допускает такой грех, то он ко Христу не может уже прийти. Дух Святой его не влечет. Я сказал, приходящего ко Христу не изгоню. Тот, кто приходит к Иисусу Христу, он может быть уверен, что бы ни было в жизни, какие бы грехи, какие бы преступления ни совершал он, есть сила крови Иисуса Христа. И она, эта сила крови Иисуса, омоет, очистит от всякого, абсолютно от всякого греха и беззакония. И когда мы пришли к Господу, и когда мы сегодня будем вновь вспоминать смерть Иисуса Христа и призывать, призываем уже защиту Его крови, Его очищение, омовение, то мы знаем, мы действительно в глазах Отца через жертву Иисуса Христа святые люди, особенный народ. Аллилуйя! Пусть придет этот мир, мир Божий в наши сердца. Мы Его дети, мы спасенные люди. Некоторые очень сильно беспокоятся о своем материальном достатке. Что есть, во что одеваться. Настолько осуещены всем этим, что нет возможности остановиться, поразмыслить, побыть с Господом в общении. Знаете, как Христос сказал? Там Он употребил другое выражение. Я позволю себе сказать выражением темы моей проповеди. Не беспокойтесь. Он сказал там, не заботьтесь. А я скажу, не беспокойтесь, не допускайте чрезмерных переживаний. Пусть будет мир в сердцах ваших. Он говорит, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Мне так и хочется, чтобы повернулись и сказали, брат, сестра, да ты лучше не только птиц, ты лучше всех других, может, даже людей. Потому что ты брат мой, ты сестра моя. Вы не гораздо ли лучше их, говорит Господь, успокаивая наше беспокойное, мятущееся сердце. Ну чего вы так беспокоитесь? Ну чего вы так переживаете? Ну чего вы так тревожитесь? А что завтра будет? С работы могут выгнать. Пенсия маленькая, а как прожить? А во что одеваться? А Господь говорит, ну посмотри на птиц. На лилии, говорит, посмотри полевые. Посмотри. Конечно, я хочу сразу оговориться. Это не значит, посмотри на птиц, сядь в свое гнездышке, открой рот и жди. Сейчас какая-нибудь птица тебе что-то принесет. Господь так не учил. Он говорил, нужно работать, нужно трудиться. И Он заложил закон, механизм. Птенцы спокойны. Почему? Потому что родители этих птенцов, взрослые, скажем, птицы, они имеют вот заложенный Богом инстинкт накормить своего птенца. Сам не съест, а птенцу даст. Так Бог заложил определенный закон. И здесь есть то, что Бог делает через людей, через других, и Он будет заботиться дальше. Нам не нужно чрезмерно тревожиться о нашем будущем. Если мы с своей стороны делаем то, что должны делать, мы работаем, мы ищем лучшую работу, давайте не будем чрезмерно погружены этой работой, чрезмерно осуещены. Пусть это не висит над нами, пусть это не давит нас. Пусть придет успокоение в нашу жизнь. Господь сказал ей, в связи с сегодняшним служением, Он сказал так, «Как послал Меня Отец, и Я живу Отцом, так едущий Меня жить будет Мною». Не хлебом одним, Господом Иисусом. И когда мы, принимая хлеб, как символ тела, принимаем самого Господа Иисуса Христа, мы живем им, а вместе с ним приходят и материальные благословения. Очень много людей беспокоятся о том, что будет завтра. Я бы сказал, это достаточно весомая причина для беспокойства, вопрос будущего. И наблюдаемая нами картина, она действительно не внушает оптимизма и не приносит радости. Я сам, как отец, беспокоюсь, что будет с моими детьми. Я понимаю беспокойство всех нас. На наших глазах возвращается дух коммунизма. Наверное, это не совсем правильно возвращается, потому что он, собственно, никуда и не уходил. Но идет вот это восстановление прокоммунистических организаций, которые как-то вначале были закрыты, активно возрождаются. И все больше и больше, я не раз об этом говорил, возражений, упреков молодым людям. А почему ты не состоишь в организации БРСМ? И ты не можешь быть студентом, ты не можешь быть учеником нашего колледжа или нашей школы, если ты не состоишь в этой организации. Возвращается, и я вспоминаю в Откровении слово, что одна из голов зверя была как бы смертельно ранена, но она исцелела. Возможно, к этому. Возможно, еще какие-то другие места Писания. Действительно, братья мои и сестры, мы видим, как в той или иной мере, смешиваясь с другими явлениями, может быть, не совсем ярко выраженный коммунизм, а облеченный в языческую оболочку, переплетаемый с другими измами, так называемыми нацизмом, или еще славянизмом, еще чем-нибудь, когда люди ухватываются за что-то другое, начинают превозноситься, и беспокойство. А что будет? Опять, может быть, начнут сажать в тюрьмы? Может быть, опять отправят куда-то? Мы не знаем, но я хочу сказать, наше будущее в Божьих руках. Если мы имеем Господа. Смотрите, все наблюдающие за изменениями в природе видят, что меняется климат на наших глазах. На наших глазах происходит потепление, так называемое глобальное потепление. Ученые просчитали, что если это продолжится дальше, то льды Арктики растают. Как результат, поднимется уровень воды в океане, в морях. И опять, как результат, будут затоплены многие города, и население вынуждено будет жить уже только лишь на более высоких местах. И люди думают, а где мне жить? И люди ищут, куда бы переехать, куда бы спрятаться. Люди не уверены в состоянии экономики. Некий экономический крах ожидается людьми так или иначе. Хотя в целом люди ведь живут лучше, чем жили раньше. А вот некое беспокойство, и оно вполне вызвано, то была уверенность, ладно, зайцы белорусские, то бишь белорусские рубли там убегали в лес, а то вдруг доллар так сильно падает, и кто-то имел свои сбережения в валюте и теперь переживает. Бросаются, чтобы как-то сохранить свое будущее, позаботиться, иметь недвижимость, покупают квартиры. Я был удивлен, услышал такую цифру. Более 17 тысяч человек в Минске имеют больше, чем одну квартиру. Причем речь идет не о многодетных, которым, скажем, по сути или по их состоянию иногда дают две квартиры, а речь идет о том, что люди вкладывают, приобретая один, по-моему, даже 10 квартир. Вот, ну, есть деньги, покупает. И боится, и думает, что будет завтра, поэтому надо вкладывать куда-то. Люди вот так беспокоятся, так чрезмерно тревожатся. Люди действительно не знают, что будет с ними. Но что нам говорит Слово Божие, братья мои и сестры? Когда люди будут приходить в это состояние чрезмерного беспокойства, Евангелист Лука говорит, когда люди будут издыхать от страха грядущих бедствий, вы восклонитесь, то есть не наклонитесь, а выпрямьтесь, поднимите головы ваши, ибо избавление ваше приближается. Вот совершенно другая реакция должна быть, как это ни странно. Не чрезмерное беспокойство и озабоченность, а что ж будет, а как будет, а понимание того, что действительно последнее время будет сопровождаться различными катаклизмами, но это знак того, что наш Господь скоро грядет. Аллилуйя! Мне хочется, чтобы Он скорее пришел. Верю вам так же. И потому пусть наше сердце будет спокойным. Один поэт сказал так, думать каждый день о черном дне, значит делать черным каждый день. Если мы каждый день думаем, а что будем, то мы этот день гробим. А когда Бог дал нам этот день, то есть один гимн. Этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. Аллилуйя. Четвертая причина, и мне думается, это самая значимая. Это мой опыт общения с людьми. Это мой опыт бесед. Это беспокойство о собственном здоровье. Это страх перед смертью. Даже давно верующие люди, когда приходит вот это состояние, состояние не просто болезни, а может быть смертельной болезни, как многие начинают падать духом, как многие начинают роптать, не соглашаться, как многие всем своим видом показывают, что они не готовы. Что говорит нам Господь? Что говорит нам Его Слово? Его ученики как поступали? Апостол Павел, говоря о вот этих всех болезнях, о переживаниях, о трудностях, он сказал так, что ветхий наш человек, он тлеет, никуда не денешься. Проходит время, если кто-то из деревни, вы приезжаете сейчас в отцовский дом, то вы замечаете, как спустя десятилетия этот дом, скажем, накренился, кое-где уже появилась сырость, плесень, совсем прохудели окна, двери, вы понимаете, что надо ремонт, ну, кому там нужен этот ремонт, стоит этот домик, может быть, вообще заброшенный, или там кто-то доживает свой век. Вот так наш физический организм, братья мои и сестры, с течением времени он приходит в некую стадию изношенности, в некую стадию ветхости. И что Павел говорит? Ветхий человек тлеет, но что-то должно происходить в противовес. Внутренний со дня на день обновляется. И если есть это, то дальше апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Для меня несравненно лучше разрешиться и быть со Христом, то есть умереть. Я не зову к тому, чтобы мы сегодня настроили себя на неминуемую смерть. Я верю, что Бог дал человеку жизнь и дал радость жизни, и дал способность любить жизнь, радоваться каждому дню. Но я хочу сегодня сказать тем, кто уже в соответствующем возрасте, или если даже не совсем еще в соответствующем, но так случилось, но так получилось, но так болезнь возымела место действия, и человек уже смотрит открытыми глазами в завтрашний день. Братья мои и сестры, мы просто цепляемся за эти осколки, за эти мелкие вещи здесь на земле, не понимая, насколько велика, насколько прекрасна, насколько заманчива та вечность, где наш Господь Иисус, куда Он ждет, хочет нас в свое время забрать, ушел и приготовил нам место. Я помню, как одна сестра, она очень была известной пророчицей, Бог брал ее в удел из Брестской области, и она попала в больницу, и Бог сказал ей о том, что на Рождество ты будешь дома. И она, даже будучи Божьим человеком, неправильно поняла эти слова, а дело было задолго до Рождества. Она сказала врачам всем, сколько бы я ни лежала в больнице, вы меня тут держите, я знаю, что на Рождество я буду дома. Она имела в виду свой деревенский дом. Но пришло Рождество, и она пошла домой к Господу. Она просто не совсем поняла. Господь приготовил для нас лучший дом, братья и сестры. Аллилуйя! И потому не будем унывать, не будем скорбеть, не будем переживать чрезмерно. А если ты с Господом, ты что-то имеешь гораздо большее. «Едущий мою плоть, — говорит Господь, — и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную». И это сегодня мы будем делать. И это сегодня мы будем приобщаться к телу крови Иисуса Христа, провозглашая, что мы имеем вечную жизнь, радуясь земной жизни, сколько ее еще Бог дает. Все на своем месте. Мир от Бога. Заметили ли вы, что этот гимн, который прозвучал в исполнении хора, Я думаю, автор написал под особенным состоянием присутствия Господа. Это не такой гимн, который возбуждает, он приносит некое такое душевное, духовное умиротворение. Мир от Бога, мир. Я желаю, чтобы этот мир наполнил ваши сердца, мое сердце. Заметьте, Священное Писание говорит нам и предлагает, что мы приветствовали друг друга словами «Мир вам! Мир Божий вам!» И когда мы говорим эти слова, то это самое важное, в чем в конечном итоге нуждается человек. Мы в условиях нашей культуры говорим «Здравствуйте», имея в виду только одну часть Божьего мира – здоровье. А вот когда говорим «мир», то здесь все. Здесь и земное, и вечное здоровье. «Мир во мне», – сказал Христос. Он повелел в 16 главе, в 33 стихе, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Заметьте, этот Божий мир невозможно иметь как результат внушения, как результат образования. Этот мир можно иметь только во Христе. И это не замена христианства. Я позволю себе сказать, некоторые думают, я приду в церковь и буду иметь мир. Но церковь – это еще не сам Христос. Это люди, это собрание людей. Да, мы здесь провозглашаем присутствие Бога. Да, здесь мы верим, что Господь являет свою славу и силу. Но это еще не сам Господь. Некоторые понимают христианство как религия. И говорит, вот я эту религию приму, и тогда я буду спокоен. Но Христос нигде не говорил о том, что Его учение, что Сам Он, это просто одна из ветвей различных мировых религий. Нет. Конец всех религий – это Иисус Христос. Христианство иногда становится бизнесом. И люди занимаются христианством, свои диски, книги, выступить где-то. Иногда миссии открываются не столько с целью помочь людям, сколько чтобы собрать определенные пожертвования и жить на это. Господь не это имел в виду. В этом не будет мира. Это такая же суета, это такая же озабоченность. Но Он сказал, во мне будете иметь мир. Вот когда мы Его принимаем верою, открывая сердце, когда мы соединяемся с Ним, вот уже налита эта вода, и во втором служении наши сестры и братья будут заключать завет с Господом, принимая крещение. Они фактически будут подписывать перемирие, и не просто перемирие, это договор о вечном мире. Когда я был в Корее недавно, нас отвозили на границу с Северной Кореей и показали туннели, которые прокапывали северные корейцы. 50 километров не дошли до Сеула. Так хотели принести революцию в Южную Корею, но вовремя обнаружили северные корейцы. И я смотрел, находясь на этой контрольной полосе, потому что туда вход был только лишь, ну, скажем так, по паспортам, оформляли специальные пропуска. И был бинокль, и я смотрел и вспоминал эту серую советскую действительность, эти абсолютно одинаковые серые домики. И в бинокль было видно, и людей почти там незаметно. И деревья все вырубили, потому что как только холод, там морозы, и не хватает никаких источников для энергии, вырубили все деревья. Если в Южной Корее запрещено вырубать, и там действительно прекрасная растительность, то там голое место. Ну, этот дух, он там правит. И вот сейчас услышал, что руководители Северно-Южной Кореи подписали декларацию о мире. Они все еще были в состоянии войны, а сейчас уже подписали декларацию о мире, еще не договор мирный, только декларацию, то есть намерение, но уже все СМИ об этом сообщают, как знак сближения Северной и Южной Кореи. Я хочу сказать, ты не просто декларацию, ты не просто даже договор, который люди заключают, ты входишь, принимая крещение, а мы, принявшие крещение, вошли в завет с вечным, непоколебимым, неизменным в своих обетованиях, в своей любви нашим небесным Отцом через жертву Иисуса Христа. Аллилуйя! Итак, да будет мир в ваших семьях, в ваших домах, в ваших квартирах, да будет мир в ваших сердцах и ваших душах, да сопровождает этот мир ваше выхождение и вхождение. Пусть печать Божьего мира будет постоянно на вашем лице. Пусть озаряется ваше лицо небесной мирной улыбкой, потому что ты и я с Господом. Аллилуйя!